Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сейчас появится картиночка и у меня тоже в студии. Вот она появилась. Я вижу Дмитрия Овчинникова, с которым мы сегодня будем, друзья, говорить о патриархате. Патриархат, плюсы и минусы. Что это такое вообще за страшное, жуткое слово патриархат?
Водные камни.
Может быть, кто-то его не знает. А у вас появится уникальная возможность, друзья мои, забрасывать камнями, тухлыми яйцами, гнилыми помидорами и меня, и Дмитрия Овчинникова, пастора церкви Ковчег. Между прочим, церковь уникальная не только в Санкт-Петербурге, но и в масштабах всей России, а может быть и нашего континента. Это церковь, где целых 50%, а то и больше людей, имеющих проблемы со слухом, в том числе полная, тотальная глухота. И эти люди там на равных служат, приходят, служат и даже проповедуют, между прочим, и поют. Дмитрий Овчинников пригласит нас в эту церковь чуть позже, назвав адрес и время, когда можно туда пройти. Ну, а тема у нас сегодня действительно патриархат. И вот такое описание я сделал, кто его не видит в социальных сетях, где идет видеотрансляция. Читается, что классический взгляд верующих на семью – это патриархат. Разберемся, так ли это, и какие есть плюсы и минусы у такой модели семьи с точки зрения христианства. Да-да-да, и отчет у нас будет давать пастор церкви Ковчег Дмитрий Овчинников. Еще раз тебе привет, дорогой друг.
Спасибо, дорогой. У тебя там подпись в зуме, как Саша Александр Анисимов.
Это ничего страшного, все равно это мое альтер-эго, да. И друзья, кто не знает Александра Анисимова, это ведущая программа «Саундчек» на Tales Media. Слушайте эту передачу тоже так же, как и мою. Ну, давай, Дима, ты у нас выступаешь за что?
Я выступаю, в смысле, придерживаюсь ли я модели патриархального устройства семьи?
Да.
Но я вообще считаю ее классической, вот, и я даже считаю, что идеальный мир именно таким образом устроен, когда есть определенная иерархия, потому что без иерархии общество не может существовать, мало того, без иерархии вообще ничего нигде не существует. В любой области, в любом месте, на любой работе, в любом отделе кадров, наверное, на заводе где-нибудь, в армии, в медицине, в школе всегда есть иерархия. И должен быть какой-то критерий, по которому эта иерархия устанавливается. Без определенной иерархии, без порядка будет беспорядок, будет анархия. Соответственно, анархия никогда не может быть чем-то прогрессивным и чем-то таким, что может как-то помогать развитию и установлению порядка. Вот. Поэтому, ведь как бывает, очень часто по каким-то критериям выбирают того, кто главный, да, кто сильнее, там, кто богаче, кто там, я не знаю, что красивее, кто моложе, кто старше. То есть куча есть параметров, по которым выбирают. Бог установил свои параметры, как он считает, как должно быть. Поэтому я считаю, что патриархат это не потому, что я вот мужчина, сейчас я за это. Кстати, тут об этом также может говорить спокойно и женщина, об этой же самой. Есть много женщин, которые придерживаются этой модели, и она их вполне устраивает. Вот. Но есть просто порядок, установленный Богом, как он считает, как должно быть мужу, муж глава жене, а мужу глава Христос.
Давай еще раз с тобой проговорим, для тех, кто, может быть, не очень в курсе, не до конца понимает, вот в твоем понимании патриархат, патриархальная семья – это что такое?
Патриархат – это когда мужчина несет на себе главное бремя ответственности за семью, является тем, кто семью обеспечивает, является тем, кто несет ответственность за воспитание детей, за содержание полностью дома всего семейства и за принятие основных ключевых решений в семье.
Угу. Смотрите, прочитаю сейчас на одном сайте, как написано про патриархальный уклад семьи, несколько строк буквально. Патриархальный уклад семьи у многих ассоциируется с мужем-самодуром, бесправной и безропотной женой и такими же детьми, которых за малейшую провинность нещадно наказывают. Так, патриархальным считается тот уклад в семейных отношениях, в котором главенствующая роль принадлежит мужу. Он сформировался в далекой древности и был продиктован простой логикой выживания. Вот с последним, как бы ты... Вот сегодня такой логики выживания, по крайней мере, в России, скажем, да? Вот я не беру там какую-нибудь Замбию в Африке, да, а в России. Ну, в общем, нет смысла, нет причин выживать точно так же, как в древности, в семье.
Мы сейчас пытаемся объяснить существование патриархального строя теорией эволюции, да? То есть это было необходимо, потому что нужно было выживать, нужно было то, нужно было это, но я не исхожу вообще с такой позиции, то есть я не исхожу с точки зрения, что нужно было выживать. Я ей скажу с точки зрения, что должен быть определенный порядок и гармония взаимоотношений в семье. А чтобы это было возможным, надо, чтобы была определенная, как сказать, подотчетность друг другу, да, то есть есть тот, в конце концов, кто принимает окончательное решение, кто берет на себя ответственность. Здесь это не связано с выживанием только, это связано вообще с установлением порядка. И ну, на выживание это тоже, конечно, отражалось бы, если бы, допустим, мы сейчас жили бы на 100 лет раньше, ну хорошо, на 150 лет раньше, например, да, на 120 лет раньше, жизнь была гораздо сложнее, в разы сложнее. Так хорошо, как мы живем сейчас, мы никогда, на самом деле, человечество не жило. Хотя сейчас, наверное, все-таки большая часть человечества живет так же плохо. Вот. Но вот, по крайней мере, западный мир, да, вот и Россия в том числе, не исключение. Вот люди выживали, по большому счету. Нищета, бедность, трудности, лишения – это было нормой для 93-95% населения. И, конечно, такой вот союз мужчины-женщины, где каждый отвечал за свою часть, и нужно было выживать, нужно было бороться за жизнь. И, конечно, мужчине доставалась самая тяжелая часть труда, работы – вот, именно физически, в плане ответственности, в плане угрозы жизни. Женщине тоже доставалась такая достаточно тяжелая, сложная работа в плане содержания хозяйства, воспитания детей, вынашивания детей, рождения детей, а также придумывать, как из ничего сделать салат, например, да, тоже это талант, ну, талантом нужно обладать. Если мне там покажи кучу продуктов и сделай из них что-нибудь, я вообще не понимаю, что с ним надо сделать. Вот, покрошите сыром и съесть максимум. Вот, а женщина знает, что как, чего. То есть это постоянно, вот у моей жены тоже такое постоянно, что приготовить сегодня на обед, дети, доширак.
Слушай, ну ты знаешь, вот если про готовку, да, если ты хочешь сказать, что, ну, типа, я вот такой дурачок, прости меня там, да, я не умею готовить, а вот у меня жена все умеет, и она этим занимается, ну так окей, а ну, у меня есть семья, например, знакомые христиане, кстати говоря, которые вообще пользуются доставкой, они не готовят, а ни она, ни он не умеет готовить.
Я не про это. Я про то, что у каждого есть своя мера. Допустим, я против того, чтобы мужья говорили, вот у меня более тяжелая доля, например, да? Я вот там уголь добываю, а ты там дома сидишь, ничего не делаешь. Я наоборот, я не к тому, что я умею или не, я умею готовить, но надо быть приготовлен, я просто моделирую ситуацию определенную. Я к тому, что не нужно, это не повод ставить себя выше по положению в семье, потому что ты тяжелее работаешь. На самом деле тяжести жизни несут оба одинаково, скорее всего, зачастую, да, оба супруга. Просто у каждого своя ответственность, и все равно должен быть кто-то один главный, который решает, что, как и чего и будет. Конечно, должен прислушиваться, да, есть совет людей, да, но есть, то есть, допустим, есть президент, да, у него есть советники, он не может знать всего. Он не может просчитать все последствия, все события. Он не специалист во всех сферах. Хотя это может показаться, может быть. Вот. Но у него есть куча советников, которые говорят, что будет, если вот будет вот это, что будет, если будет вот это, надо поступить так или вот так. Но должен быть кто-то, кто примет решение, в конце концов, на основании всех данных полученных. Самодур, он, да, он считает, что он самый умный, что ему советы ничьи не нужны. И чихать он на все хотел, да, и все делает сам. А потом еще не хочет нести ответственность и сваливает на другого. Есть такая замечательная шутка-прибаутка. У слабого мужчины всегда виновата женщина, а у сильного она еще и наказана.
Смешно. Спасибо. Смотри, кстати говоря, вышла книга крутая. Я прирекламирую случайно эту книгу сейчас. Называется она, по-моему, «Женщина средневеков». Я могу посмотреть, как точно она называется. В общем, там автор, женщина, кстати говоря, описывает, что на самом-то деле... мнение о том, что женщина была бесправным в средние века, а сейчас она типа более прав, более, больше прав имеет, это такой почти миф. Ну, вот, и она в этой книге проводит серьезнейшее исследование, где показывает, что в 19 веке женщина была более бесправна, чем в 15 веке. Но не суть, смотри. Ну, представим, 2000 лет назад, предположим. Мужчина – это крутой такой чувак с копьем, там, и с луком, и стрелами, который занимается охотой. Он получает образование, он имеет доступ к образованию, естественно, да, он имеет доступ, у него больше прав в религиозной системе, в классической и прочее, прочее. Женщина такая глупенькая в силу объективных причин, глупенькая, а не потому что родилась дурой, да, она не образованная, она, ну, прочее, прочее, она занимается хозяйством. И вот как бы вот в этой системе мужчина действительно имеет больше прав. Сегодня даже в пастырских семьях, кстати говоря, и часто в них, женщина зарабатывает гораздо больше, потому что в наших баптистских церквях пасторам, ну, маленькую зарплату обычно платят, да? Ну, вот. И женщина часто зарабатывает больше денег. она часто двигается по карьерной лестнице, естественно, а муж нет, потому что он пастором служит. Она имеет лучшее образование и прочее, прочее. На каком основании вот в этой системе, в новой, мужчина должен быть главнее, чем женщина? Если он очевидно проигрывает.
На том же самом основании, что семья должна состоять из мужчины и женщины. Угу. Потому что точно такие же аргументы приводят, допустим, двое мужчин, которые хотят стать семейной парой. Да? То есть у нас есть основания, почему мы говорим, что нет, мужчина и женщина – это семья. Мужчина и мужчина – это срам, ну, да, и беззаконие. Да? То есть на том же самом основании, почему мужчина в семье должен быть главным. Здесь не является абсолютно определяющим понятием, кто больше зарабатывает, у кого лучше карьера. И опять же, я бы все-таки разделял: умный, глупый и образованный – это разные вещи, они абсолютно не пересекаются. Еще есть мудрый, вот, который не является тождеством умного. Вот. Поэтому здесь такие нюансы описаны. Да? Вот мне нравится описание женщины в 31 главе книги «Притчи». Идет ли там речь о том, что она более образованная? Не знаю. Идет ли речь там о том, что она более богатая, чем свой ее муж? Не знаю. Но она там превозносится так. Такие качества. Единственное качество мужа ее, описанное в этой главе, это то, что он сидит при воротах с большими дядями. И вопросы там разруливает какие-то, да, важные. И все. А там у нее очень много качеств, и которые на самом деле превозносят ее и показывают. То есть, наоборот, такая женщина – это украшение. Это драгоценный камень в доме. Это действительно то, чем будут восхищаться. Вот. И мне кажется, что здесь должно быть все на своих местах. Мужчина, который несет ответственность, мужчина, который принимает решения, мужчина, который является защитником, вот. Мужчина, который в конечном итоге больше чаще рискует жизнью, испытывает больше стрессов, больше серьезных испытаний очень часто проходит. Ты знаешь, тем более взять если работу пастора, то, что пасторам приходится переживать, это тоже далеко не всегда весело, хорошо и приятно.
Так, окей, подожди, я тебя перебью. Я тебя перебью сейчас, смотри. Да. То, что пастор, мужчина-пастор переживает там тяжелые испытания, я прекрасно знаю, я сам служу как ты пастором, да, и прекрасно понимаю, как много переживаний мы испытываем, но это не является поводом на самом-то деле. Вот это нарушение логики. Это не является поводом проповедовать, там, не знаю, продвигать патриархальную семью. То, что мужчина сильнее физически, тоже нет. Ты говоришь об ответственности и о том, что он должен принимать решения, но вообще-то говоря, но он может не уметь принимать решения, у него может просто не быть компетенции эти решения принимать, он может не хотеть брать на себя ответственность. Сегодня очень многие мужчины не хотят ее на себя брать, эту ответственность, да, потому что мы воспитаны женщинами, ну, после военного поколения и прочее, прочее. У нас все мужики, там, ну, окей, не все, там, кроме тебя, в той или иной степени инфантильные.
Да, вторым после меня.
Я, кстати говоря, вот поверь мне, сейчас последний, наверное, месяц нахожу в себе какие-то новые грани инфантильности, о которых я не подозревал раньше, и начинаю с ними бороться. Потому что я вижу, что вот это я... То, что я сегодня сделал или не сделал, это проявление моей инфантильности, безответственности и прочее, прочее. Ну, так вот, ты говоришь, что мужчина должен это делать. Ну, так окей, но он не умеет это делать. А женщина рядом умеет.
Ну, ты знаешь, когда спросили Иисуса, вот Моисей разрешил давать разводные письма, ты что скажешь? Он говорит, да, по жестокосердию вашему разрешил, но вначале не было так. Вот я хочу сказать, задумано так не было. То, что различные неправильные вещи в нашем мире происходят, не является оправданием или сменой какой-то парадигмы или... Скажем так, о чем мы говорим? Мы говорим о патриархате, да? А если кто-то против патриархата, что он предлагает? Равноправие быть не может. То есть автоматически человек предлагает матриархат. Нет, да? И при этом нет, приводит нет, аргументы.
Нет. Нет. Нет, брат, зачем матриархат? Равноправное партнерство, например. Ну, комплементарная семья – отличный вариант. Равноправное партнерство, комплементарная семья – это не совсем патриархат. Равноправие, когда мы вот садимся
знаешь,
с тобой,
когда...
ты моя жена, да,
предположим. В доме должен быть главный кто-то одна.
Типа того, да. Вот мы с тобой, смотри, мы можем с тобой разделить ответственность. Вот, например, смотри, у меня в семье, например, моя жена, она, очевидно, есть те вещи, которые она умеет делать гораздо лучше, чем я сам, да. Вот, ну, железо. Это я сейчас не утрирую, я правда говорю об этом, да. Я даже не хочу суваться вот в эти дела. Я сейчас не приготовку говорю на самом-то деле, а другие дела, да. Я даже не хочу учиться уметь эти вещи делать. Она прекрасно умеет это делать, и это круто. А я буду заниматься другими вещами, которые я умею делать лучше. И когда, допустим, нам нужно... И вот в этих вопросах, в которых она компетенции имеет и навыков больше, чем я, Я готов, чтобы она в них принимала решение самостоятельно, без меня вообще. Я не хочу даже...
Ну, прекрасно. Лезть. Это называется делегирование полномочий. Но это никоим образом не связано с потерей ответственности. Вот смотри, кто из нас лучше, я или ты?
Смотри, нет, это не делегирование ответственности. Делегирование, когда ты начальник, и ты свои обязанности кому-то делегируешь, да? Поручаешь ему выполнять часть твоей работы. В данной ситуации я вообще не рассматриваю это как делегирование ответственности. Это просто наши партнерские отношения. Равные. И, кстати говоря, я сейчас не топлю за матриархат или за партнерский, я тебе просто рассказываю конкретную ситуацию в нашей семье, да?
Я вот пытаюсь сейчас объяснить. Скажи мне, кто из нас с тобой лучше, ты или я? Так абстрактно, можно даже полушутя ответить, как тебе кажется
правильно. Лучше правильно. Ты больше, более мудрый, более ответственный, более спокойный, более уравновешенный. У тебя есть борода, и ты умеешь играть на гитаре.
Дает ли это право сейчас мне быть ведущим этой радиопрограммы?
Окей, я понял, к чему ты клонишь. Нет, не дает, потому что это вот мое место.
Да, абсолютно верно. То есть мои качества, которые я имею, не дают мне права быть ведущим этой радиопрограммы, потому что ты ведущий радиопрограммы. И никоим образом мы не соединяем мои качества, то, что я умею, от того, кто сейчас главный, потому что здесь обязательно главным кто-то должен быть. Мы же понимаем, что главный Саша Анисимов, но он там кнопочки может нажимать. Но то же самое Бог, он самый главный, но потом после него идет следующий мужчина. Саша, я тебя с Богом не сравнивал, не переживай.
Я хочу посмотреть в стекло, он там видит или не видит, слышит или не слышит твои комплименты. Я думаю, что это неправильный пример, который ты приводишь, потому что я здесь нахожусь, вот я здесь главный в нашем эфире, да? Хотя на самом деле главный ты, потому что ты гость, и мы тебя позвали, чтобы ты свое мнение высказывал, поэтому на самом деле главный ты. Я просто говорящая голова, которая задает вопросы и спорит, пререкается, как она умеет делать. Так вот смотри.
Почему? У тебя есть власть остановить программу, у тебя есть власть сказать, подожди, у нас осталось 5 минут. То есть ты руководишь всем процессом, братан, не отвиливай.
Не, ладно, окей, хорошо, я главный. Но я главный просто потому, что вот в данном контексте я выполняю эту роль, да. Как только я приду к тебе в церковь, да, я буду делать то, что ты мне говоришь. Потому что в церкви ты главный, в твоей церкви, да. Ты там
вот точно так же, как если, к примеру, моя жена учитель или директор школы, например, да? У меня дома я главный. Но если я приду к ней в школу, я там командовать не буду.
А во время патриархальной семьи, понимаешь, в том-то и дело, что все решения принимает мужчина. Мужчина главный всегда и везде, априори, по определению. Где бы он ни проходил, все, ну я сейчас утрирую, конечно, женщины должны ему кланяться, опускать глаза в пол и вообще, как бы, да, и отворачиваться, и даже лучше и не выходить. Вот как бы в чем прикол. То есть мужчина априори главный.
Я не вижу, честно говоря, в моей модели идеальной семьи и патриархальной, вот такого я не представляю себе. Это просто мракобесие и самодурство, но никоим образом ничего общего с патриархальностью это не имеет. Я видел таких же мамаш. Я видел таких тещ, которые так себя ведут. То есть это просто проблема у человека с гордостью и с желанием все контролировать. Но это никоим образом не связано с патриархальностью.
Угу. Комментарий напишет, как будто бы мужчины не ошибаются никогда. Кстати, вот да, мужчина не застрахован от ошибок никогда.
Да кто ж спорит-то? Но за свои ошибки он будет нести ответственность. Вот в чем дело, за свои решения. Это не только командование, это и умение нести ответственность и слушай, признавать свои ошибки тоже, да.
Смотри, давай так, вот просто сведем эту ситуацию к управлению автомобилем, предположим, да? Вот я умею управлять автомобилем, у меня есть права, да, на управление транспортным средством, а у тебя гипотетически их нету.
Ну?
И управлять транспортным средством, источником повышенной опасности ты не умеешь. Но при этом ты мужчина, а я женщина, да?
Ну?
Я что, в этой ситуации должен совершить какой-то глупый, абсурдный поступок, посадив тебя за руль автомобиля и подвергнув опасности тебя самого, меня и наших детей? Не было бы в данном случае разумным сесть мне за руль управления транспортным средством, что я умею управлять, да, и я готова, я же женскую роль сейчас играю, да, я готова взять эту ответственность на себя, у меня есть право взять эту ответственность на себя, да, потому что я прошла обучение. И я села за руль, и мы, вся наша семья, спокойно, без ошибок, доехала до точки назначения. Либо, по твоему варианту, я должна тебя посадить, ты мужик, я баба, простите, женщина, да? Я должна тебя посадить за руль, и ты попал в аварию 25 раз по дороге до детского садика, ну, кое-как нас дает, а может и нет. Но ты будешь нести за это ответственность, но это же абсурдно, по-моему, нет?
Нет, ты сам смоделировал просто максимально абсурдную ситуацию и смоделировал ее. Давай по-другому смоделируем ее. Женщина садится за руль, потому что она лучше водит, у нее лучше практика. Но куда поехать, решает муж. Тут ведь как, понимаешь, ты неудачный пример, на самом
деле, привел. Почему решает муж? Если готовить будет жена, продукты нужны ей. Готовить будет жена, продукты, закупками продуктов занимается она. Памперсы, детскую одежду покупает она, всякие присыпочки и все остальное прочее. Ну, с чего вдруг ты должен это решать? Ну, на основании чего? Просто потому, что у тебя...
Я просто не понимаю, ты что ты хочешь узнать? Что мы давай вообще мужчину вычеркнем из процесса? Зачем вообще нужен? Ну что, я не понимаю, что ты хочешь. Что ты хочешь этим сказать? То, что мужики не умеют вести себя, не умеют быть мужчинами, ну так давайте эту проблему решать. Давайте не будем отрезать орган, давайте будем его лечить. Ты предлагаешь отрезать, что
орган, ли, орган в контексте нашего сейчас разговора, отрезать орган звучит очень двусмысленно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Наш спор, это милый спор двух резвящихся мужчин. В описании к этой трансляции есть две ссылки, одна из которых вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», тех проектов, которые я веду на Telos Media. Пожалуйста, приходите, подписывайтесь на ежемесячные переводы ваших пожертвований в пользу Telos Media, потому что все, что мы делаем, друзья мои, мы делаем, ну, по большому счету, за ваш счет, за благодаря вашей финансовой поддержке. Вторая ссылка вас приведет на канал ютубовский имени меня. Тоже можете туда проходить, лайк, не лайкать, а как это называется, подписываться, да, и колокольчик нажимать, чтобы получить уведомления о новых видео. И вы видите телефон доверия 8-800-333-1706. Если вам плохо, одиноко, тоскливо, если вам нужна какая-то помощь психологов, консультантов, душепопечителей, звоните до 8 вечера в каждый день. Можно по номеру телефона позвонить до 8 вечера и получите консультацию. Давай так, сейчас я пару комментариев прочитаю. «Все несут ответственность, и мужчины, и женщины», пишет Денис. «Жанна, в том-то и дело, что настоящий мудрый мужчина знает, что можно доверить своей жене, а что нет». Я бы, может быть, перевернул. А почему женщина не может доверять ответственность мужчине? Ну вот давайте перевернем эту картинку еще раз. Так, если доверяет что-то своей жене, то нести ответственность все равно ему. А, очень интересно, да. Если уж женился, то да, будете добры доверять, а если нет доверия, то флаг в руки. Хорошо, друзья, у вас есть возможность прокомментировать нашу трансляцию, поспорить с Дмитрием Овчинником, пастором Церкви Ковчег, или со мной по этому поводу. Хорошо, какие плюсы, давай так, давайте по-другому немножко повернем. Какие плюсы в патриархальной семье ты видишь? Вот я пока не слышал ни одного.
Плюсы?
Да-да, плюсы. Вот в такой модели.
А здесь не может речь... Подожди. Начнем с того, что есть определенный порядок, установленный Богом. И это его задумка – установить определенный порядок в семье. Семья – это определенная иерархия, установленная Богом. Поэтому из плюсов – это когда установлен правильный порядок того, что и как должно быть. Если мужчина не может быть в семье главным, если мужчина не может в семье быть ответственным, если мужчина в семье не может руководить всеми процессами, тогда такой мужчина семье не нужен вообще. То есть из плюсов это то, что эта семья вообще возможна как вид. Если мужчина не может быть мужчиной, тогда семьи не будет просто. Это будет некая тряпка, ненужная абсолютно женщине. Что делает этот мужчина? Вообще ничего не делает. Он только, знаешь, как способ для размножения, вот и все.
Я с тобой не согласен.
Больше никакой нагрузки он не несет. Поэтому из плюсов патриархальной семьи, но нормальной патриархальной семьи, здоровой патриархальной, не мракобесие, которое мы себе сейчас можем смоделировать, то, какие там мужики там бывали. Там, это просто было из-за непросвещенности, необразованности и так далее. То есть это происходит не потому, что патриархальный строй сам по себе плох, а потому что люди сами по себе были злы, люди сами по себе были необразованы, темны. И поэтому возникало множество того, чего быть не должно. Если мы берем Писание, Писание учит мужей, как им нужно обращаться с женами. А женам пишет о том, как им нужно обращаться с мужьями. И это такой обоюдный процесс, в котором у каждого есть своя роль, есть у каждого своя задача, своя задумка. Но в конечном итоге, как бы там ни было, Писание говорит, что во Христе нет ни женского, ни мужского пола. То есть в положении пред Богом нету высокого, более высокого или более низкого, да? То есть абсолютно одинаковые. Женщины не занимают более низкий статус, нежели мужчины. Хотя в некоторых религиях, между прочим, вообще непонятно, что будет с женщиной после смерти. Как-то ничего про это даже писания не говорят у них. Там только мужчины там будут наслаждаться девами, а где в это время женщины, вообще непонятно. Вот. А писание говорит нам, что перед Богом абсолютно все равны. Тем более апостол Павел призывает, пожалуйста, будьте как я, иначе будете иметь много скорбей. Он призывает женщин не вступать в брак, и мужчин не вступать в брак, да, посвятить себя полностью служению Богу. То есть, как бы, да, в его понимании это вообще идеально было бы. Но те, кто не может, и кому не дано, у кого нет такого дара безбрачия, те вступайте в брак. Но там есть определенная иерархия, опять же, установленная Богом, для того, чтобы был порядок и гармония. И каждый, конечно же, должен нести свою часть бремени. И Писание говорит, что кто не заботится о ближнем своем, о домашнем своем, тот хуже неверного, да, говорит.
Я вообще не понимаю, о каких обязанностях мужских ты сейчас говоришь. Какие у мужчины есть особенные обязанности, которые не может выполнять женщина? Хоть одно мне назови. Хоть одно. Вот в чем он должен принимать...
То, чтобы не может?
Нет, подожди, в чем он должен принимать
решение? Давай сейчас не будем опять... Подожди, давай не будем уходить сейчас в абсурдные какие-то опять крайности, да? Есть определенное строение того, каким создан мужчина, каким создана женщина. У мужчин больше идет такого, как сказать, врожденного, как сказать, таланта, что ли, да, вот обращаться с вещами, с техникой, с предметами, да.
Да,
ну... У женщин больше талант. Подожди, да, слушай меня.
Хорошо.
Конечно, есть исключения, да, не будем об этом. Я просто говорю, что в целом. Есть определенные социологические исследования того, что мужчинам дается легче, что женщинам дается легче. Мужчинам все-таки дается легче техника, дается легче точные науки, дается легче какие-то инженерные моменты. Женщинам дается легче медицина, женщинам дается лучше педагогика, работа с людьми. Вот. Это, ну, медицинский факт. С этим просто не поспоришь. Это не потому, что Библия так говорит, а это просто медицинский факт, так говорит статистика. Конечно, есть исключения, но я об этом не говорю. И очень часто, допустим, я не закончил мысль, ты хочешь, тянешь руку, хорошо.
Во-первых, я хочу видеть эту статистику, подтвержденную научную, вот научную подтвержденную статистику. Я думаю, что ты ее не сможешь найти. Вот мы, чтобы оперировать такими словами, как статистика, нужно иметь возможность эту статистику предъявить. И статистика должна быть научно обоснована, то есть должны быть какие-то исследования масштабные проведены, чтобы она была верной.
Да, подобные исследования производили в Швеции, как раз такие вот феминистические сообщества.
Нет, братан. Когда мы говорим о скандинавских странах, там проходила немножко другая. Там дали возможность женщинам иметь равный доступ ко всем специальностям, ко всему образованию. И спустя время оказалось, что женщины все равно выбирали какие-то другие вещи. Но то, что у тебя мозги... Например, ты умеешь играть на гитаре, брат, а я нет. Ты умеешь снимать на видеокамере. Хорошо, да. А я могу просто на кнопку нажать и снять как-то, да. У тебя есть какие-то другие компетенции и навыки, которых нет у меня. Но это не делает тебя, опять же, как ты правильно заметил, круче, чем меня. А меня не делает хуже, чем ты. Если ты умеешь считать цифры, а я умею писать музыку, это просто наши разные таланты, разные дары. И это никак не делает тебя главнее в этой схеме. А меня подчиненной роль никак не делает.
Вот опять же вернусь к тому, что Бог вложил в разных людей разные... То есть в мужчину вложил одни качества, в женщину вложил другие качества. Это медицинский факт. Есть и физические различия, да, есть и эмоциональные различия.
Есть.
Вот ты приводил в пример того, кто за рулем, да? Но вот чаще всего во время критической ситуации за рулем женщины бросают руль, закрывают глаза и там и орут. А-а-а!
Есть статистика?
А мужчина начинает...
Есть статистика?
А?
Статистика есть? Нет,
ее нету. Я здесь в этом плане оказался сейчас неподготовленным, но это очень часто, чаще всего педали путают женщины. Очень часто, вместо того, чтобы тормозить, на газ жмут женщины.
Смотри, за последние 3 года, нет, 5 лет, за последние 5 лет среди моих знакомых, скажем так, обоего пола, обоих полов, так правильно сказать, ну, короче, и мужчин, и женщин сдавали на права. Так вот, я сдал на права с первого раза, да? Моя жена сдала на права с первого раза. Я знаю еще нескольких девушек, сдавших на права с первого раза. И я знаю среди вот этого моря людей, которые сдавали на права, мужиков, все, кроме меня, сдавали с 5-го, с 16-го, с 11-го
раза. Подожди, я сейчас говорю не об этом. Я говорю сейчас о поведении в стрессовой ситуации.
Так вот это и есть стрессовая ситуация.
Женщины зачастую более эмоциональны, чем мужчины.
Дима, это и есть стрессовая ситуация. Человек садится за руль и не в состоянии вести себя адекватно за рулем. Потому что он в стрессовой ситуации находится. Он знает, что есть руль, есть педали какие-то, кулисы, переключение передач, но он не может этого делать нормально. Потому что он в стрессе, он переживает, и у него не получается.
Я не знаю, какой у тебя опыт общения, но я хочу сказать, что мужики сейчас относятся не в плане стресса, а в плане безалаберности, подготовки к экзаменам. И мне кажется, это больше причина, нежели просто стресс какой-то. Вот. Женщины более ответственно подходят к подготовке, там, к вызубриванию там, уроков там, и повторению правил и так далее. Мужчины как-то в этом плане проще. Вот. И все ж таки, я бы хотел сказать, что есть эмоциональные отличия. Это не хорошо и не плохо. То, что женщины более эмоциональные, более легко входят в какие-то вот эмоции, это неплохо. Это просто другое, нежели у мужчин. Это тоже нужно.
Так.
Гармоничная часть от человека – это когда мужчина имеет более холодный разум, более сосредоточен на логике, женщина более сосредоточена на чувствах. Это хорошо. И там есть свои плюсы и минусы, там есть свои плюсы. Когда они вместе, они друг друга дополняют.
Я похож на человека с
Вот.
холодным разумом сейчас?
Я надеюсь, что ты похож на
Ну,
него.
я фонтанирую эмоциями, как и ты. Ты очень эмоциональный человек, Дима. А твоя жена, насколько я знаю, более спокойная, чем ты.
Ты плохо знаешь мою жену.
Слава Богу, и
Вот,
слава
потому
Богу.
что и ты плохо знаешь ситуации, в которых мы оказывались. Очень часто она просто начинала, ну, как сказать, переживать, плакать. Я говорю, принимал логическое решение. Нет, я понимаю, что так вот, но нужно делать вот так вот. То есть я логически уже ситуацию принял какую-то, да, уже все отработал, и эмоции оставляю на потом, разум впереди. У женщин это бывает наоборот. Эмоции пока не закончатся, они не в состоянии разумные вещи иногда делать просто.
Я не понимаю, о каких женщинах ты сейчас говоришь, Дима, правда, и о каких мужчинах. То есть есть какие-то, опять же, вот есть какая-то медицинская статистика, научно подтвержденная, что это так. Почему женщина не может принимать решение лучше, чем мужчина? И почему, если мы видим двух человек разного пола, мужчину и женщину, и видим, что женщина принимает решение и анализирует обстановку лучше, чем мужчина, почему в этой ситуации мы должны отдавать пальму первенства мужчине, если он некомпетентен, слабак, не способен проанализировать ситуацию, не способен принять решение и последовательно потом его выполнять. Объясни мне.
А то, что ты говоришь об отрицательном опыте воспитания мужчин, это не подразумевает отмену патриархального, установленного Богом общества. Вот, я тебе еще раз повторяю, ты просто не хочешь меня услышать. Бог определенным образом сотворил мужчину, определенным образом сотворил женщину. Ты не можешь отвергать просто так вот на словах сейчас или высмеивать факт того, что они разные.
Они
Ты
разные?
хочешь сказать, что одинаковые абсолютно?
Нет, они разные,
Это
конечно.
хочешь сказать?
У тебя
Ну,
нету
факт, что, зачем ты со мной
органов.
споришь
У
тогда?
тебя нет органов.
Какой смысл сейчас тебе со мной спорить? Я сейчас тебе пытаюсь объяснить, что мужчина абсолютно отличается от женщины и физически, и эмоционально. Я не понимаю, что хочешь сказать ты. Ты
Я
хочешь
хочу.
сказать, что женщина лучше эмоционально, чем мужчина эмоционально, или
Нет, нет, нет,
что?
нет.
Или
Я
физически, или как?
веду к тому, вот на протяжении 32 минут, что физиологические и психологические различия между мужчинами и женщинами, мы берем среднего мужчину, среднюю женщину, да? Мы точно установили, что они физиологически разные с тобой, да? И мы, наверное, скажем, что по причине физиологических особенностей эмоциональная сфера мужчин и женщин, она может быть, отличается. Хотя я не знаю таких научных данных, да? Которые
Ну, я
подтверждают.
думаю, что если ты копнешь, тебе любой психолог скажет, что есть дикие отличия эмоциональные между
Смотри,
мужчинами и
да нет,
женщинами.
ну как, смотри, то, что у женщины есть там какой-то менструальный цикл гормональный, да, который формирует ее
Да при
тоже.
чем тут это?
Подожди,
Нет, здесь это ни при
подожди,
чем.
подожди.
Они эмоционально по-разному
Я тебя
устроены.
прошу, пожалуйста, ну потерпи, да. Если мы говорим о том, что женщины и мужчины различные, ну да, это так, этого никто не оспаривает, они разные. Но на основании чего? Вот это, где логика, да? То есть где логическая цепочка? Мужчины и женщины разные, и поэтому ты говоришь, мужчина должен быть главным. Нет.
Нет, ты опять, ты как будто меня не слышишь. Повторяю еще раз. Бог, скажи, Бог,
Так.
ты Бога веришь вообще?
Да, конечно.
Бог сотворил мужчину и женщину разными.
Так.
Согласен?
Да.
Согласен.
Да.
Вот, Бог заранее задумал определенную иерархию, кто будет где, кого и кто за кем. Так?
А,
Так.
нет, с точки, да,
Соответственно,
даже
исходя из этого,
с точки зрения Писания, мы с тобой видим в Писании примеры, и не один пример в Библии, где главенствующую роль, фундаментально главенствующую роль, имела женщина. Как с этим быть? Ну, например,
никак, как над извращением в Содоме и Гоморре. Вот так, кстати, мы
без
были.
чего, где написано в Библии,
Ну,
например,
так
подожди, подожди.
предложила Девора пойти Бараку в бой, а он говорит, а без тебя не пойду. Слабак.
Нет, где, а где написано про эту Девору, что где хоть полстрочки или полбуковки написано о том, что Бог с осуждением смотрит на то, что Девора была судьей целого народа? Где?
Дело в том, что Бог на очень многие вещи ничего не говорит. Да. Потому что Бог ничего не говорит там, на многобрачии, там, да, многоженстве.
Вполне говорит.
Он не говорит, плохо это или хорошо это. Бог в Ветхом Завете ничего не говорит о разводах, да? Вот, но хорошо это или плохо, было ли так задумано или не было так задумано, это другой вопрос. Были определенные моменты развития общества, через которые они проходили, но это не считалось чем-то хорошим или правильным. Mm-hmm. Как раз-таки во времена судей очень много чего творилось неправильного. Давалась ли какая-то оценка Михе, который там литого кумира себе сделал, потом поставил себе там молодого левита священником у себя дома. Это как-то оценивается? Это никак не оценивается. Просто написано, что каждый, не было там царя у народа, каждый делал то, что считал справедливым, да? Вот, то есть, здесь мы часто встречаемся с моментами, где оценку Писания не дает, она просто констатирует факт, что так было, вот, поэтому то, что женщинам приходилось брать на себя роль определенную лидерскую, лишь говорит не о том, что есть равные какие-то условия, которые, да, вот, может, а может и женщина рулить, нет, это лишь говорит о том, что общество было в таком виде находилось, что приходилось даже женщинам руководить. Угу. Вот, и поэтому и Бог был с ними. То есть это не говорит о том, что это правильно, что так и должно быть. Лишь, я больше хочу сказать о том, что есть определенная иерархия Богом установленная. Он так решил, он заложил определенные качества в мужчину, определенные качества в женщину. И в идеале должно было быть определенное подчинение. Писание потом о том порядке, который был сотворен. Сначала мужчина, а потом из него женщина. Точно так же потом уже в Новом Завете мы читаем, да, что не вы были там раньше сотворены, а вы были после мужчины, то есть да, вы помощники. То есть, как бы, да, то есть Бог определенным образом очень часто постоянно подчеркивает это не один раз, а много раз в Писании подчеркивает, кто и за кем находится. И мы видим часто, вот, допустим, жизнь Авраама, да, кто там принимал решение, как поступать, куда идти. Авраам принимал решение, но однажды он послушался Сару. Ничего хорошего из этого не вышло. Вот, поэтому, хотя сам совершал косяков тоже немало,
ну, когда он там ее сначала... Гораздо больше, а прямо подсудил. Признаем, да, гораздо больше, прямо
да,
признаем.
Да, но фатальных последствий это не имело, в отличие от того поступка, который сделал Сара.
Ну, как-то не имело, имело, конечно. Подсунул
ему свою служанку. Конечно. До сих пор расхлебываем не только они, но и мы. Поэтому...
Смотри, да. Когда в Библии в самом начале у нас такой интересный разговор с тобой проходит, да? Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вижу, что некоторые из вас его делают. Смотри, когда в Библии говорится о том, что Бог дал мужчине помощницу, да? Вот если мы посмотрим с тобой текст древнееврейский, то вот это слово, которое в русском синодальном переводе переведено как помощница, означает немножко другое. Оно означает некую личность, которая находится напротив и имеет стороннее, другое мнение. Да? И вот древнееврейский текст нам показывает как раз-таки, что Бог дал мужчине женщину как равноценного, равноправного партнера, да? Имеющего такое же значение в деле принятия решений, как и мужчина.
Дело в том, что бывают ситуации, где двое не договорятся. И поэтому установлена иерархия. Потому что очень часто возникают ситуации, в которых все-таки последнее слово за кем-то должно быть. Мое дело тебе предложить, а ты уже прими тогда решение, если так или вот так. А кто-то должен иметь смирение, чтобы это решение принять, даже если он считает его ошибочным. Так вот, на основании чего, подожди, на основании чего должно решаться, кто имеет последнее слово, мужчина или женщина?
На основании компетенции.
Если они в состоянии какой-то вопрос решить.
На основании компетенции. У кого есть
кто решает, компетентен он или некомпетентен?
Окей, хорошо, смотри, ну, окей. И ты предлагаешь это решить просто вот так топорно, да? Я мужик, поэтому решение за мной, и все, и точка.
Да, как сказал Гоша, он же там Жора, он же там кто там еще. Я буду принимать решение сам, лишь только на том основании, что я мужчина, да, я так считаю.
А я так не считаю. Ну, то есть, если ты как бы дурак, если ты необразованный, если ты не в состоянии, если ты истеричка, хоть называешься мужиком, да, если ты некомпетентен, у тебя нет навыков, образования, нет, не будешь. Потому что ты не в состоянии. Это, кто-то, кто это делает лучше, чем ты.
А кто решает, в состоянии или не в состоянии?
В системе из двух человек.
Да.
Но в системе из двух человек, кто в состоянии решает, ну, практика жизни, да? Вот мы видим, например, женщина умеет принимать решения, у женщины есть компетенции, у нее меньше ошибок, меньше косяков в том, что она делает, окей. А у мужчин мы смотрим на него.
А кто оценивает? И что есть косяки?
Так смотри, окей, ты в том, что ты говоришь, нам требуется третий, кто-то третий, кто мог бы оценивать. Понимаешь?
А это Бог.
Подожди, нет, 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 подожди, нет. Бог не может, мы не можем с тобой, если мы являемся мужем и женой, мы не можем призвать огонь с неба и сказать: «Господь, рассуди-ка нас сейчас, кто из нас круче». Мы не можем этого сделать. Никто не может этого сделать, да? Но ты предлагаешь просто априори отдать мужику право принимать решение только потому, что он мужик. Несмотря на то, что он не в состоянии это делать. Я подчеркиваю это еще раз, да? Он не образован, некомпетентен, он истеричка, он не умеет принимать решения, он не умеет делать анализ, он не умеет давать дело до конца, предположим, да? И ты предлагаешь просто вопреки всему здравому смыслу, вопреки всему здравому смыслу, говорить: нет, он мужик, поэтому...
Ты манипулируешь, моделируя ситуации определенные. Во-первых, зачем за такого надо было выходить замуж? Начнем с этого. Если такая умная, выходи за умного, а не за дурака. Было вполне достаточно времени, чтобы его проверить и признать. Потом, когда женщина выходит замуж, это уже само слово говорит, за кого она выходит. Она выходит замуж,
за мужа. В русском языке такое слово. А в английском языке?
А без разницы. Оно установлено изначально.
Нет. Это в русском языке мы называем замуж. Понимаешь, это в русском языке, это называется замуж. А в китайском,
вот мы говорим с тобой по-русски, не по-английски, не по-шведски. Поэтому в самом понятии брака заложено, что женщина вступает в союз с мужчиной, принимая его главенство.
Где это написано?
Это библейское, ну мы же принимаем библейскую точку зрения, а не просто твою личную, Юртова. Вот, поэтому здесь установлено так. А если кто-то такого не хочет, то я думаю, что здесь надо понимать, за кого ты выходишь замуж. Очень часто женщины выходят замуж за неверующих, там еще за каких-то. И потом, это ведь такие абстрактные понятия, кто умнее, кто лучше, кто компетентнее. Нет. Женщина может компетентнее в том, как зарабатывать деньги, как обманывать налогоплательщиков. И что? И только на этом основании она теперь должна быть главной в семье, потому что она может больше денег заработать,
нет,
или что?
Нет, Дима, это не абстрактные понятия, это понятия, которые можем проверить. Например, у тебя есть диплом математика, да? А у меня его нету. Априори в этой ситуации... Ты знаешь математику лучше, чем я, да? У тебя есть диплом музыкального училища, а у меня его нет. Априори и практика жизни. Ты берешь гитару в руки и играешь, а я имею гитару не сыграю. Хотя я знаю некоторые лады, да? И все. Вот как бы что показывает, да, компетенция. Это не абстрактные понятия, это конкретные понятия, это практика жизни, которая подтверждает либо одно, либо
другое. Где на основании Писания ты мне можешь объяснить, что на основании своей компетенции женщина может стать главой в семье?
Это хорошая попытка отбрыкаться от меня, да? Но
нет, это не отбрыкаться. Я говорю о патриархате не с логической точки зрения, а с точки зрения, установленной Писанием. И у меня есть аргументы из Писания. У тебя какие аргументы из Писания?
Я тебе его привел, что в Библии, в Бытие, в первых двух главах, где описывается творение мужчин и женщин, написано конкретно еврейским языком, не русским, да, о том, что женщина дана мужчине не как подчиненная ему роль, а как равноправный партнер. Там это четко написано черным по белому. Понимаешь?
Нет, ты опять манипулируешь, потому что...
Да как же манипулируешь? Четким,
черным по белому написано на протяжении всей Библии. А как определенные мысли, они повторяются на протяжении всей Библии. Поэтому вырывать из контекста не нужно. То, что я уже сказал, что
нет,
не вырываю. Для Бога ты вырываешь. Для Бога нет разницы, мужский или женский пол. Для него абсолютно одинаковые. Обетование доступны абсолютно и мужчине, и женщине. Благословения доступны мужчине и женщине. Проклятия будут и на мужчине, и на женщине абсолютно одинаково. Не будет на ком-то меньше, потому что он мужчина, или потому что он женщина. С этим никто не спорит. О том, что оба одинаково сотворены и одинаково несут ответственность перед Богом, это однозначно. То, что даже Новый Завет говорит нам очень часто о том, что лучше оставаться безбрачными и совершать дело служения, это тоже, ну, как бы, это более такая, на взгляд Павла, удачная модель общества, как он считает, потому что дни лукавы, времени мало и так далее. Вот. Но мы сейчас говорим не об этом, а мы говорим о семье. И мы уже признали о том, что в семье должна быть определенная иерархия. А кто решает, какая иерархия должна быть? Это решает общество. Но знаешь, обществу доверять такие вещи достаточно опасно. И западные тенденции сейчас об этом очень ярко говорят, да, о том, каким должно быть общество, какой должна быть семья и так далее.
Смотри.
То есть мы либо принимаем точку зрения общества и людей, и этого мира, как должна быть семья устроена,
да,
либо принимаем библейскую точку зрения. Библейская точка зрения однозначно говорит о том, что мужчина глава семьи.
Я тебе только что сказал, что в Библии написано, и ты не можешь это отрицать. В Библии в первых главах Бытия написано, что женщина равна мужчине.
Это твое толкование, основанное на определенном толковании еврейском.
Нет. Мы и должны, да? Понимаешь, подожди, когда мы говорим с тобой о богословии, да, о богословствовании, то мы должны с тобой куда идти? В текст. Если мы не можем найти свое подтверждение в синодальном тексте, мы идем в древнееврейский или в древнегреческий текст для того, чтобы найти подтверждение своим мыслям или опровергнуть.
То есть по древнееврейскому?
Подожди, смотри. Подожди, так вот, Библия нам предлагает модель, когда мужчина и женщина равны. А вот потом происходит ерунда, да, которая называется грехопадение. И в результате грехопадения Бог, написано там, да, проклял мужчину и женщину немножко по-разному. Но когда мы видим с тобой восстановление всего творения, да, после пришествия Иисуса Христа, мы видим, что все возвращается на круги своя, и мужчина, и женщина становятся равными перед Богом. Вот это идеальная модель, понимаешь? В самом Писании как раз-таки и написано, что то различие, что та борьба за власть между мужчиной и женщиной, это в Библии написано. Есть результат греха между совершенного мужчины и женщин. Но так не должно быть. И это написано в Библии. Поэтому идеальная модель...
Женщина порулила и дала плод мужу поесть своему. Вот закончилось чем это и руление?
Это закончилось тем, что инфантильный мужик, ниже строкой ниже, да?
Мужик виноват опять, да?
Инфантильный, бесхребетный мужик что сказал? Господь, да я вообще тут не виноват, это вот она мне дала. То есть он отказался принимать на себя ответственность за то решение, которое он принял о себе, и скинул его на женщину. Вот что получилось, понимаешь? Инфантильность, бесхребетность, безответственность, которую проявил мужик на первых же часах творения. А ты мне говоришь о патриархате, что якобы мужик должен быть главным. Вот какой? Вот такой мужик?
Это не я говорю о патриархате, это Бог говорит о патриархате, я на этом настаиваю.
Я
приму любую точку зрения, которую высказывает Бог.
Нет, но ты вот сейчас не можешь мне библейски доказать свою позицию. Я пытаюсь тебе 40 минут услышать, чтобы ты мне доказал. Кстати говоря, я открою тебе тайну. Я-то сам как раз-таки за умеренный такой разумный патриархат, да, за комплементарную семью. Ну, вот, но в данном эфире я пытался услышать, встал сознательно на противоположную точку зрения, чтобы попытаться услышать аргументы в пользу этого патриархата.
Я в самом начале программы я сказал о том, где это место Писания установлено, что кто кому глава, давай вспомним. Писание что нам говорит? Оно что, говорит как-то иносказательно?
Но ты предложил не вырывать из контекста, я тебе как раз-таки показал весь...
Подожди, я не вырываю из контекста.
Брат, но я только что тебе расписал весь библейский конспект, контекст внутрисемейных отношений, да, от бытия до возвращения Иисуса Христа на землю. И оказывается, что если мы смотрим в самом широком библейском контексте на взаимоотношения мужчин и женщин, получается, что нет, так не выходит. Выходит, что...
Подожди, Ефесянам 5, ну слушай, ну что ты, 22 стих, это послание к Ефесянам, 5 глава.
Да.
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как, что? Прикинь, как Господу.
Так.
Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви.
Он же спаситель
тела.
Я не спорю с этим.
Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. С чем ты здесь споришь? Объясни мне.
Я не спорю. Но ты сам только что 5 минутами раньше предложил не вырывать стихи из контекста. И у этих стихов...
А здесь что-то вырывает из контекста?
Конечно. У этих стихов, во-первых, есть свой контекст. Во-вторых, есть общебиблейский контекст, который я только что 3 раза тебе проговорил. Несколько раз, да? Я тебе проговорил его. И ты почему-то согласен с этой фразой в Ефесянам, да? Ты с ней согласен. И говоришь, ну вот же в Библии написано, что мужик должен быть главным. А почему ты не соглашаешься с другими текстами тогда? Нужно их как-то совместить.
Я соглашаюсь. Подожди, я с тобой согласился в той части. Книга «Бытие» не говорит об иерархии. Книга «Бытие» говорит о равности положения пред Богом. Это не более примитивный человек сотворен. Это не человек второго сорта сотворен. Это не животное какое-то бессловесное. Это такой же человек, как и он сам. И пред Богом абсолютно оба равны. И оба имеют одинаковую ответственность. И оба имеют одинаковую ценность. Вот. И один не является над другим в плане лучшести. С этим я с тобой полностью согласен. Но там ничего не говорится об иерархии, дорогой мой друг.
В том-то и дело, что говорится.
Сотворим помощника.
В том-то и дело.
Помощника,
в том-то
да, Писание говорит.
Не, в том-то и дело, что это слово, как раз-таки, которое только что привел, в еврейском языке означает не кого-то подчиненного, да, а того, кто находится напротив, равный, да. Вот мы с тобой вдвоем сидим напротив друг друга и вместе, высказывая свою позицию, принимаем вместе решение. Вот что означает это слово, брат мой. Да?
Подожди. Во-первых, еврейские слова имеют такую тенденцию значить несколько одновременно смыслов. Поэтому сейчас ты доказываешь только точку зрения того, как можно истолковать этот стих, исходя из того, что ты понимаешь, что он вот это значит.
Я прочитаю один комментарий Дениса Лысенко, который поддерживает меня, а не тебя, и тут написано: «Гость просто частями читает», и я с ним соглашусь. Я хочу тебя пригласить еще раз на этот спор, может продолжить его чуть дальше, больше, для того, чтобы мы с тобой... как-то могли все-таки поговорить о плюсах и минусах патриархата.
Так где частями? Почитайте и послание к Ефесянам. Я не понимаю, какими частями?
Потому что послание...
Тут чем дальше в лес, тем больше дров. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее.
Потому что Ефесянам – это только часть Библии. Но для тебя я сделаю приятное маленькое в конце, и мы закончим на этом. Сергей Лихошев пишет. Какие могут существовать минусы по патриархате? Это идеальная модель для семьи. Так жили наши библейские герои веры, так и нам стоит жить. Муж и отец, как глава семейства, и все решения принимаются только им исключительно в рамках праведной христианской жизни. Я с этим категорически не согласен, считаю, что это антибиблейская позиция, но я прочитал комментарий в поддержку тебя, конкретно моего любимого друга и брата Дмитрия Овчинникова. Всем пока, друзья.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.